Добрый день. Сегодня у нас в гостях епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Все ниже перечисленное, то, что было произнесено, это довольно мало, чтобы охарактеризовать вашу работу, которую вы сейчас осуществляете. Но самое интересное, конечно, это связано с главным храмом вооруженных сил Российской Федерации, о чем мы поговорим, конечно же. Но начать хотелось с самого главного, интересного для нас. Я неоднократно задавал вопрос разным духовным лицам. Он звучит немножко странно, но, тем не менее, он такой простой и ясный. Вы епископ, и стали совсем недавно. Скажите, какой путь, что нужно сделать? Вот молодые люди смотрят на что нужно сделать человеку для того, чтобы молодому, чтобы стать епископом?
Ничего. Готовиться к этому всю жизнь и быть никогда к этому не готовым. Нужно быть в смиренном послушании воли Божией и тому промыслу, который сам Господь для тебя выбирает. Потому что Он выбирает не звание, не должность, а возможность спасение твоей души. И вот в каком чине, в каком звании ты будешь, это не столь важно. А главное, чтобы ты был вместе с Богом, чтобы ты шел по пути единения со Христом Спасителем. И это наверняка важнее. И вот если ты будешь угоден Богу для того или иного служения, для того или иного послушания, тут уже само собой выстраивается вся концепция твоей жизни. Нужно только вовремя соглашаться и не отказываться от того, что тебе предлагает в священном начале. Это страшно, это тяжело, но это нужно для человека духовного.
Ну вот по вашей биографии вы не то что были далеки, но вы, в общем-то, не соприкасались с церковью довольно близко, так сказать, а просто у вас была военная карьера. Вы обучались в Житомирском высшем военном командном училище радиоэлектроники противовоздушных средств обороны. Вот почему вдруг вы пошли по военным путем? Что вас подвигло на это?
В те времена военные были достаточно таким сословием, которое уважалось и в государстве, и в обществе, и в том числе и в семье. Люди в погонах всегда были такими, кто имеет хорошее образование и достаточно такой серьезный опыт жизни в коллективе и радость, может быть, такого правильного подчинения. То есть вот если ты находишься в среде, где единоначальник над тобой выстраивает и твою жизнь, ты понимаешь, что ты защищен в социальном плане, во всяком другом, и выполняешь государственную, политическую задачу, и жизнь твоя складывается вполне нормально. И тогда, когда в советские времена мною принималось решение, естественно, с помощью родителей, родственников, то оно было естественным. Из тех вузов, которые были в городе Брянске, я родом из города Брянска, был педагогический вуз, был технологический. Значит, все вроде бы хорошо, но вот манило что-то более совершенное, более новое. Радиоэлектроника, ПВО, казалось,
это было самое передовое.
Самое передовое, то есть тогда, когда нам объясняли на курсе молодого бойца, то нам говорили, что вот на первом курсе или после первого курса вы сможете чинить один телевизор, после второго 10, а в конце можете 100 одновременно починить телевизор. Это было интересно. Вот молодежь шла с удовольствием, конкурс был.
Но вот вы дослужились до должности офицера, сейчас я прочитаю невероятную фразу. «Служба по предотвращению несанкционированного применения ядерного оружия».
Такая служба создается во всех воинских частях, где имеются ядерные боеприпасы. А по роду службы я был распределен в части противоракетной обороны в Софрино, где ракеты дальнего перехвата оснащались вот такими, и ближнего перехвата оснащались ядерными боеприпасами. И, соответственно, должна была быть служба, которая занимается тем, что дает право на запуск ракеты, если есть санкция Верховного Главнокомандующего, и наоборот, не дает эту санкцию, если нет решения Верховного Главнокомандующего.
Это не секретная информация?
Ну, она уже давным-давно устарела с точки зрения того, что уже большое количество лет прошло с того момента, как мы учились всему этому. Все эти технические средства, они значительно меняются в лучшую сторону. А то, что в каждой стране, имеющей ядерное оружие, имеются службы по предотвращению санкционированного применения ядерного оружия, это знают, и все это есть в открытой печати.
Вот это соприкосновение с ядерным оружием, которое несет колоссальную в перспективе возможный конец света, урон, так сказать, всему земному шару, жителям планеты Земля, как-то вас подвигло на то, чтобы вы посмотрели на мир, на космос другими глазами?
Вы знаете, вот если речь идет о службе ПНСП, предотвращения санкционированного применения, то мы как раз-таки стояли на страже, чтобы это оружие не санкционировано, не применялось. Mm-hmm. То есть фактически мы, наверное, самый мирный и ответственный отряд внутри вооруженных сил. Ну, понятно, что если ты применяешь ядерное оружие, то это уже как последний звоночек, потому что по концепции военно-политического устроения вооруженных сил мы можем только ответный или ответно-встречный удар нанести по вероятному противнику. То есть тогда, когда уже по нам однозначно идет массированное ядерное нападение, только в этом случае мы отвечаем, когда уже нужно принести противнику непоправимый урон. Вот в этом плане нужно понимать, что и президент наш говорит, то есть если кто-то на нас будет нападать, они должны знать, что у нас есть чем ответить. И мы только в том случае будем отвечать, когда уже другого выхода нет. Поэтому ядерное оружие на сегодняшний день – это оружие сдерживания. То есть, что бы сейчас ни создавалось, но когда есть угроза того, что мы можем реально ответить, и это будет непоправимый ущерб, люди, возможно, в своем таком внутреннем отношении к противоборству могут остановиться, одуматься. И вот такие виды оружия на сегодняшний день – понятно, что хотелось бы, чтобы оно отчасти сокращалось, но, возможно, оно и остается таким сдерживающим потенциалом для укрепления обороноспособности и мира на планете.
Вот в 1991 году вы обучались в военной академии РВСН имени Петра Великого. А на следующий, как вы поступили, в 1992 году, вы крестились в храме великомученика Дмитрия Солунского, города Руза Московской области. Дмитрий Солунский это все-таки тоже имеет отношение к военному делу. Вопрос. Почему вдруг вы в этот момент приняли такое решение?
Я же часто рассказывал эту историю. История удивительна, потому что я крестился случайно. То есть мы должны были участвовать в крещении младенца, то есть я должен был крестным родителем быть, но оказалось, что я сам не крещен. И вот нас покрестили одновременно младенца и меня, взрослого. Я с одной стороны стояла, крестная мама держала младенца наших друзей с другой стороны. И вот, приняв крещение, жизнь моя радикально изменилась. И вот...
А почему радикально изменилась? То есть вы росли в обычной советской семье?
Совершенно верно. Я рос в обычной советской семье, ничего не знал про православие. Никто из наших родственников не ходил в храм и не причащался, и не исповедовался. То есть это просто была обычная жизнь наших советских сограждан, которые спокойно относились к тому, что происходит в церкви. Вот. И вот с того момента, когда произошло крещение, как-то начали складываться обстоятельства. В первую очередь то, что в Академии ракетных войск вот, ни с того ни с сего открыли факультет православной культуры.
Как?
Это как раз был один из первых факультетов православной культуры, может быть, после Академии Генерального штаба, где начали проводиться занятия по основам православия. Вот тогда же мы познакомились с отцом Дмитрием Смирновым, отцом Валерием Кречетовым, другими священнослужителями, которые приходили к нам на занятия, с преподавателями Свято-Тихоновского богословского института тогда, а потом уже университета. И вот они читали лекции, мы участвовали в богослужении, в патриарших богослужениях в Успенском и Архангельском соборах Московского Кремля. Это было определенное вот такое преображение, чудесное время, когда ты понимаешь, что это что-то выше естественное.
А вы до какого звания дослужились? Вот я прочитал подполковник или
да,
выше?
Подполковник.
То есть ракетчик подполковник.
А, и вот последняя должность, с которой я увольнялся по сокращению, это преподаватель кафедры защиты информации в автоматизированных системах боевого управления. И вот как раз-таки в Академию ракетных войск по сокращению шел.
Вот когда вы ушли, вы почти сразу же поступили в курс православной культуры. А это был еще в Академии,
еще
да,
в
прошу
Академии
прощения,
был.
Да. На Богословский и пасторский факультет Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета по специальности теология. Вот что интересно.
А вот после крещения, вот тогда, когда я уже учился, а потом преподал в академии, то есть я беспрестанно читал книги по духовной, и я уже учился, будучи офицером. Вот в Свято-Тихоновский богословский институт я поступил на заочное отделение, и там фактически уже, наверное, 3 года закончил, прежде чем уволиться по сокращению. И все это проходило параллельно. Я на своих занятиях, чисто учебных перед группой, иногда такие вопросы обсуждал, которые касались исключительно православных догматов. И вот мне интересно было, как реагируют слушатели, офицеры.
Ну, просто интересен сам факт, что вы пошли на специальность теолог, преподаватель по специальности теология, после того, как вы занимались ядерным оружием, так сказать. Почему выбрали именно это направление?
Ну, дело в том, что там другие специальности в ПСТГУ были не связаны с тем, что требовало в будущем рукоположение в священный сан. А тогда уже я был алтарником в храме Афанасия Кирилла на Сивцево-Вражке. И уже потихонечку уже мы знакомились и с отцом Дмитрием Смирновым. Уже потом к нему алтарничать пошел в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Перед этим храм святителя Николая Мерликийского в Заяицком.
Да,
вот
да,
это
да.
Все то, что было практически одновременно. Это еще было тогда в офицерском звании. Но и учеба, и алтарническое послушание, то есть все это происходило вот одновременно.
Ну вот вам принадлежит диссертация, и вы получили степень кандидата богословия за диссертацию «Военно-конфессиональные отношения Русской Православной Церкви с вооруженными силами Российской Федерации. Теоретические основы и перспективы развития».
Было
это
такое, но уже после,
такое название.
Да, после увольнения из вооруженных сил, это уже в момент, когда уже был сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и продолжал учебу в ПСТГУ и вот писал эту кандидатскую диссертацию богословскую. Значит, она была на стыке. То есть, с одной стороны, это богословие, а с другой стороны, то, что происходило в этот момент в плане государственно-церковных отношений, в первую очередь, военно-конфессиональных.
То есть, практика была...
То есть, понятно, все, что саккумулировано было в деятельности в синодальном отделе, и все это мне пригодилось для подготовки соответствующего такого труда в плане осмысления, предложения тех путей, которые, в принципе, сейчас они и реализованы. То есть это штатное военное духовенство, это просвещение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и многие-многие другие аспекты, которые на сегодняшний день фактически реализованы.
Об этом бы хотелось поговорить более подробно чуть позже, но вот если двигаться дальше, то вот 1 сентября 2001 года вы стали сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Вот вы сказали, то есть это сильно изменило вашу жизнь?
Оно шло как-то естественным образом. То есть вот был такой переход, когда закончилась служба в вооруженных силах. Это был определенный стресс, потому что привык вот к тому, что все узаконено, все организованно, ты знаешь, что нужно встать, поехать, приехать, нужно участвовать в построениях, в занятиях, и тут вдруг ты предоставлен сам себе. Но вот благо, что практически в этот же момент произошло назначение отца Дмитрия Смирнова, он их искал сотрудников, и ближайшие из тех, кто работали с ним на факультете православной культуры, как раз-таки оказались в числе первых сотрудников синодального отдела. Я там сначала занимался канцелярской работой, и долгое время занимался, был заведующим канцелярией, заведующим сектором воздушно-космических сил, потом заместителем председателя отдела, вот, ну и через некоторое время уже председателем отдела.
А вот то, что вы сказали, армия научила вас правильному подчинению, вот, вот такая очень, на мой взгляд, важная фраза. Мне казалось, что в советское время очень много священников, которые переходили, меняли светский образ жизни на духовный, на церковный, были как раз выходцами из армейских кругов, то есть или служили в армии, или были офицерами. Это было как вот это, потому что служба в храме – это тоже служба. И если человек умеет построить свою жизнь, так сказать, правильно, день свой рабочий правильно, если он привык к служению, так сказать, или что бы ни произошло, в это время он должен быть там-то, 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 и делать то-то, то-то и то-то. То есть, таким образом, это, собственно говоря, армия вас подготовила к этому, даже сыграла, может быть, решающую роль, да?
Армия – это дисциплинированность, это ответственность, и, наверное, все-таки в армии тогда, да и сейчас, наверное, отбирают-то лучших. То есть, весь офицерский корпус состоит из людей с высшим образованием, а иногда и с двойным высшим образованием. И это потенциал такого служивого люда, который готовы не за страх, а за совесть служить и Отечеству, государству, своему народу. И это все прививалось, и сейчас это прививается военнослужащим. Но тогда вот этот переход, понятно, что, может быть, все, что связано с религией, это искание человека, который, может быть, больше гуманитарий. Хотя вот на стыке именно людей, которые изучают точные науки, там математики, физики, и когда они входят в философию и духовные искания, получается тоже очень интересный такой симбиоз. Потому что физики и лирики, в конце концов, человека тянет к Богу. Потому что, изучив досконально высшие сферы точных наук, ты понимаешь, что этим не ограничивается ни жизнь, так скажем, цивилизации или Вселенной. И, собственно говоря, какие-то вопросы задаешь сам себе и одновременно получаешь ответы из той области, которая стоит выше точных наук. То есть это богословие, это религиозное сознание, это свой личностный духовный опыт. Это все наверняка способствует, чтобы из военной среды люди приходили в храм Божий.
Ну вот физики, они, именно физики, а не лирики, часто бывают гораздо более глубоко верующими людьми, чем гуманитарии, которые, казалось бы, вот они сами пришли, но они все время сомневающиеся натуры, как бы эмоционально-лирические, так сказать, и мне так кажется, это субъективное мнение, может быть, я не прав.
Не будем судить, потому что, наверное, из каждой сферы деятельности можно найти людей, которые пришли к святости, и сейчас, может быть, даже мы молимся им как святым угодникам Божиим, или просим у них молитвы о нас грешных, поэтому тут все очень индивидуально. Вот с точки зрения духовной, тут вряд ли можно найти точную схему, из какой профессии, из какого звания, и в том числе и из имущественного сословия можно лучше подобрать к священнодействию, к священнослужению людей.
Ну да, специального теста на этот счет не существует, конечно, вы правы. А вы никогда не жалели, что вы сменили светскую карьеру на духовную?
Нет.
Или в тот момент, извините, в тот момент, когда это произошло? Вот вы сказали, что было стрессовое немножко как бы состояние, потому что вы привыкли к армейской жизни, сложной, упорядоченной, и вдруг как бы свобода. Вот в тот момент, так сказать, не было чувства сожаления?
Всегда страшно что-то менять в жизни, то есть вот человек, по сути, не особо готов к тому, чтобы резко менять свое положение. Но в тот момент, это как раз-таки период перестройки, сокращения в вооруженных силах, понятно, что было непонятно, чем заняться вот, с точки зрения по жизни. Но получилось так, что Господь все управил, и буквально там день в день, с одной стороны, сокращение, а с другой стороны, потребность в служении в следующем качестве по уже духовной стезе. Поэтому, ну, может быть, какие-то часы или дни были сомнения, но просто включаешься в другую работу и понимаешь, что теперь это твое место, твое призвание. Более того, был же подготовительный период, когда я, оставаясь на офицерских должностях, именно погружался в духовные вопросы и обучался уже в вузе духовном. И церковное послушание уже имел. То есть это все было.
Ну, предполагали ли вы или планировали ли вы, уже, так сказать, окончив армейскую службу, что вы станете священником? Ведь в какой-то момент, в 2004 году, 16 апреля, в Царицыне, в храме иконы Божией Матери Живоносного Источника, вы стали священником, были рукоположены. Почему? Это было естественно или, так сказать, было вызвано какими-то другими обстоятельствами?
Я думаю, что это было вызвано вышеестественными обстоятельствами, потому что человек, ну, не может желать священного сана. Это как-то, это, наверное, все-таки от гордыни идет, потому что ты соотносишь то, кем ты являешься по жизни, и с тем, что происходит у престола Божия. Сейчас ты это вот окончательно понимаешь, а тогда понятно, что никаких моих волевых устремлений о том, чтобы стать священнослужителем, естественно, не было. Но были те люди, которые, наверное, увидели, что надо предложить, надо посодействовать, надо вот направить человека в тот или иной, так скажем, на тот или иной путь дальнейшей жизни.
Вот совсем, кажется, не так давно, всего в 2013 году, вы решением Священного Синода стали исполняющим обязанности председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Это еще раз изменило вашу жизнь. Так сказать, фактически вы пришли к тому, чем вы занимаетесь сейчас в полной мере.
Оно, может быть, не очень изменило, потому что долгое время я занимался вот именно этой деятельностью, будучи заведующим канцелярией, или заведующим сектором, или заместителем председателя отдела. Те же самые обязанности были возложены. Единственное, что понятно, что ответственность была немножко не такая. То есть понятно, что председатель синодального отдела отвечает за все, да, а его заместитель или там помощники несут ту или иную долю ответственности по конкретным вопросам. Ну, естественно, было очень, ну, не совсем понятно, где и как. То есть учился, старался соответствовать, старался выдерживать какую-то, что ли, золотую середину в плане управленческой деятельности внутри синодального отдела. Но что-то получилось. Подчиненные пока довольны.
Об этом мы поговорим подробнее в следующей передаче, потому что как раз хотим посвятить ее работе вашего отдела. А вот сейчас такой вопрос. Там же в 2013 году вы были включены в состав Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Что это для вас значило? И что такое положение члена Высшего Церковного Совета?
Это уникальный орган. То есть Святейший Патриарх неоднократно говорил, что, ну, это как Совет Министров в светском понимании. То есть там собираются представители синодальных учреждений, комиссий Русской Православной Церкви, ключевые сотрудники, которые, собственно говоря, и совместно вот в таком демократически духовно выверенном плане вырабатывают общецерковную позицию. И там рассматриваются очень серьезные документы, которые потом утверждаются Священным Синодом или Архиерейским Собором. И в конце концов от деятельности Высшего Церковного Совета очень-очень много зависит. Понятно, что Святейшим Патриархом эта деятельность направляется в нужное русло, и от каждого из членов Высшего Церковного Совета очень зависит то, чтобы что-нибудь не упустить в этих сверхважных документах, которые там разрабатываются и принимаются. Вот этот коллективный разум или коллективный ум очень важен. Если удается услышать точку зрения каждого из членов Высшего Церковного Совета, особенно по неоднозначным вопросам, это крайне полезно для всей вот полноты Русской Православной Церкви. Понятно, что тогда, когда ты входишь или входил в этот орган управления Русской Православной Церкви, для тебя многое было, ну что ли, и в новинку, но это очень полезный такой этап жизни, когда фактически я переносил то, что происходило на Высшем Церковном Совете, в то, каким образом мы устраиваем деятельность нашего синодального отдела. То есть вот это коллегиальное размышление над серьезными вопросами и квалифицированная разработка документов – это, наверное, очень важное на сегодняшний день и требует вот дальнейшего продолжения в этом направлении.
Владыка, замечательно, что вы рассказали нам немножко о вашем пути в церкви. И хотелось бы более подробно поговорить о работе отдела, синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. Что мы сделаем в следующей передаче. Время нашей программы подошло к концу. И надеюсь, что мы продолжим наши встречи, и не одну еще у нас будет впереди. Спасибо вам большое за обстоятельное объяснение и рассказ. И некоторые вещи прозвучали даже вновь. Например, для меня, я думаю, для Терели тоже. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также настоятель Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Всего вам доброго.
Храни вас Господь.